Меня разбудил бьющий в окно солнечный свет. Я сладко потянулась и открыла глаза. И увидела Алекса, входящего в дверь с подносом в руках. А на нем дымящийся кофе, свежеиспеченные булочки и масло.
«Ты вовремя проснулась!»
Он нежно поцеловал меня, чуть не облив кофе, и мы принялись за булочки. И только тут я заметила отсутствие никогда не пропускающего завтрак профессора.
Он ушел рано утром. Сказал, что не может спать, так как у него срочно созрел какой-то план. «Ты же знаешь, гениальные идеи часто приходят во сне». От моей помощи он отказался, говорит, тут такое дело, когда надо действовать в одиночку.
Как это я не слышала? Обычно я чутко сплю. Не особо расстроилась я, под шумок доедая лишнюю булочку. Ничего, не растолстею. Побегаю сегодня побольше, сброшу.
Он не хотел тебя будить, весь горел энтузиазмом и очень торопился. В таком состоянии он не любит что-то объяснять. Сказал только... «Верь, напарник, кот здесь больше подойдет, чем человек. И что скоро выйдет на связь, тогда все и расскажет. Но ты же знаешь, он часто склонен преувеличивать значимость своих идей. Думаю, он просто отправился следить за учеными».
Мы с пользой провели время без назидательной опеки нашего хвостатого моралиста. Однако уже через 2 часа занервничали. Агент 013 молчал. Мой муж несколько раз попытался выйти с ним на связь, но безрезультатно.
«Ладно, ты собирайся, а я пока расспрошу корчмаря. Может, он что-нибудь видел. Жду тебя внизу».
Через несколько минут, не забыв наложить румяна, я сбежала по ступенькам вниз. Поздоровавшись с хозяином отеля, я увидела командора. Он уже сидел за ближним столом в общем зале и манил меня к себе.
«Говорят, наш герой был тут час назад с 2 типами в клетчатых костюмах, похожих друг на друга, как близнецы. Никого не напоминает?»
«Ученые! Они его засекли!» — ахнула я.
«Или он сам вступил в переговоры?» «Но почему не посоветовался с нами?» Они сидели за этим столом, и хотя корчмарь пытался сбросить кота со скамейки, посчитав, что котам за столом не место, тот успел оставить... «Послание. Посмотри».
Это было нечто пугающее и волнующее по реалистичности и художественности изображения. На столешнице был нацарапан кот в позе витрувианского человека с вытянутыми передними и растопыренными задними лапами. Авторская копия анатомического чертежа Леонардо да Винчи. Только у этого... имелась и 5-я конечность, вертикально указывающий вниз и на юг пушистый хвост.
«Тебе еще не ясно? Он у Витрувия!»
— возбужденно прошептал мне на ухо Алекс. «У какого еще Витрувия?» — неверяще переспросила я, думая о почившем в Бозе еще до нашей эры ученом, связанном то ли с древними греками, то ли с римлянами. Помнится, из курса истории искусств давно покинутого института он строил дома и города, или наоборот, камнеметные машины для разрушения домов и городов. Впрочем, в те времена одно другому не мешало.
Боже, ну, конечно, в ресторанчике у Витрувия на Золотой улочке. Мы же вчера проходили мимо.
Терпеливо пояснил мой любимый муж. А я и не обратила внимания, где мы только вчера не шлялись. Разве запомнишь в беготне?
Но пентаграмма может также означать, что он что-то узнал о том, о чем мы говорили вчера ночью, о прекращении эвакуации призраков и их спасении.
Алекс решительно встал, взял меня за руку и помахал хозяину.
«К обеду не ждите, почтеннейший! У нас много дел!»
Золотая улочка находилась в верхней части Праги, поэтому шли мы туда довольно долго. К тому же от королевского дворца спускалась целая толпа празднично разряженного люда. Наверное, был какой-то религиозный праздник. А может, просто алхимические опыты короля увенчались успехом? Трубачи трубили в рожки, дети размахивали цветами, грудастые чешки чепчиками и национальными флагами. Лица у всех были радостные и озадаченные одновременно. В шествии, кстати, принимал участие и сам король Рудольф, окруженный карликами и гигантами. Его трудно было узнать. Он был одет в костюм шута. Это Алекс мне шепнул, присмотревшись к длинноносому клоуну, который был в центре внимания народа. Кажется, император не такой сноб, как я думала, но оттого еще загадочней. Он дудел в дудку и пританцовывал в мягких, длинноносых башмаках с бубенчиками в окружении подыгрывающих ему певцов и музыкантов. Пара профессиональных актеров осуществляла общее руководство. Ну и, судя по раскрашенным физиономиям и натянутому энтузиазму, десяток переодетых придворных вынужден был разделять причуды короля. Так оно и оказалось. К тому же это позволяло бережливому Рудольфу II экономить на оплате лицедеям.
«Король развлекается».
«Значит, ему, как и нам, сейчас не до рукописи. Зайдем во дворец вечером».
«Если нашего котика найдем», — всхлипнула я.
Рисунок на столешнице почему-то произвел на меня самое гнетущее впечатление.